Глава 17. На улице было свежо и приятно. Ржевский поддержал Ниночку под локоть, когда они переходили улицу. И Ниночка с трудом удержалась, чтобы не прижать локтем его руку. Еле-еле удержалась. Он бы засмеялся, и это было бы невыносимо. Они подошли к остановке. Ниночка отказалась взять у Ржевского деньги на такси. Автобуса долго не было. Ржевский закурил и заговорил снова, не глядя на Ниночку. Что такое смерть? Это не только прекращение функционирования тела. Люди всегда в любой религии мирились с гибелью тела, но никак не могли примириться, что с каждым человеком умирает мир мыслей, памяти, чувств. Поэтому одни люди придумали бессмертную душу. Другие придумали перевоплощение, возрождение этой же самой сущности, сотканной из мыслей и памяти в ином существе. Так вот я-то со временем помру. А в том молодом человеке, который сейчас медленно входит в жизнь, мои мысли уже оживают. А пройдет еще 30 лет, и он, Иван, создаст таким же образом своего сына, своего духовного наследника, и передаст ему не только свои, но и мои мысли, накопленные почти за столетия. Ты представляешь, что через 200-300 лет на Земле будет несколько сотен тысяч, не знаю сколько, гениев, вобравших в себя опыт и мысли нескольких поколений, людей с 5, 6, 10 душами?
«Души будут одинаковые», — сказала Ниночка. «Это страшно».
«А мне нет», — сказал Ржевский буднично. И выбросил сигарету. Она красной звездочкой долетела до лужи у тротуара, пшикнула и исчезла.
«И чувства?» — спросила Ниночка. «Чувства нескольких поколений».
Ржевский не ответил. Он увидел свободное такси и поднял руку. «Нина, заглянем на 5 минут в институт. Посмотрим, как идут там дела, а? И потом я отвезу тебя к подруге Симочке».
«Конечно», —
сказала Нина и вся сжалась, будто ей неожиданно и раньше времени предложили пойти к зубному врачу. Ржевский сел в машине подальше от нее, и она вдруг поняла, почему. Он стеснялся шофера. Он не хотел, чтобы тот подумал, такой пожилой человек одержит в любовницах этакое юное создание. Они ехали 5 минут молча. Потом Ржевский сказал: «Я благодарен тебе, что пришла. Мне надо было перед кем-то излиться. Перед кем-то, кто ближе мне, чем просто коллеги».
«Ну что ж», —
сказала Ниночка и стала думать, почему он выделяет ее из других. Из-за бывшей дружбы с ее родителями? Или из-за нее самой? Со стороны фасада в институте горели лишь 2 окна в дежурке. Окна лаборатории выходили в сад. Сторож долго не хотел открывать дверь, но, открыв, не удивился, только начал ворчать, что теперь все с ума посходили, превратили день в ночь, и никому от этого не лучше. Они прошли слабо освещенным коридором до лаборатории. Во внешнем зале сидел лаборант Юра и крутил ручки приемника. «Потише», — сказал ему Ржевский. «Там не слышно», — сказал Юрочка, но сделал музыку почти неслышной. Он глядел на Ниночку. «Почему она пришла ночью?» Ржевский подтолкнул Ниночку в переходник. Там заставил вымыть руки гадко пахнущей жидкостью, помог надеть халат, протянул маску. Делал все это быстро, нервно, спешил. Потом позвонил в дверь внутренней лаборатории. Откинулся глазок. Дверь открылась. Внутри все изменилось. Пропали саркофаги. Ниночка не заметила почему-то, как их демонтировали и выносили. Зато туда внесли кровать. Почти обыкновенную кровать, больничную. Около нее стояли капельница и небольшой пульт. Человек на кровати спал. Его лицо Ниночку разочаровало. Оно было гладким, бледным. Пшеничные волосы росли короткой щетиной. Руки безвольно лежали вдоль тела на простыне. Человек, дежуривший у пульта, встал и начал что-то шептать Ржевскому. Ржевский слушал его внимательно, но глядел на Ивана. Медсестра, сидевшая по ту сторону кровати на черном диване, который остался еще с тех времен, когда никакого Ивана здесь не было, щурилась спросонья. Ниночка искала в лице молодого человека сходство с Ржевским. Конечно, это сходство было. Такой же нос, форма подбородка. Интересно, а какие у него глаза? Молодой человек словно услышал ее вопрос. Руки его шевельнулись. Он медленно открыл глаза. Глаза Ржевского. Он посмотрел на Нину, но как-то лениво, вяло, словно и не хотел смотреть. Он ее не узнал.